Лида, вот я не особенно так разбираюсь в исламе, но так знаю, что-то слышал, но я хотел бы у тебя, чтобы ты как-то мне немного с точки зрения ислама раскрыл тему, которую можно назвать посмертным существованием, а проще, если, то воскресение. Воскресение из мертвых. Ну, я скажу пару слов, как обстоит дело для тех, кто в нашей дискуссии принимает участие по интернету. Немного как обстоит дело в христианстве. Причем под христианством я в данном случае имею в виду вот полемику. Полемику теологов, богословов, которая шла вокруг этого вопроса. И мы не будем здесь касаться других мифологий, других учений, которые, где есть перевоплощение, где есть там слияние с единым, где в посмертном существовании души существуют отдельно от тел. Это мы оставим вне рассмотрения. В христианской традиции предполагается, что она учит так, что вот будет воскресение. Причем душа не будет отдельно от тела, она вообще не бывает отдельно от тела, она будет вместе с телом воскрешена. И по этому поводу вот шла очень такая серьезная капитальная полемика, в основном в начале нашей эры, ну, там 1, 2, 3, 4, 5, 6 век и дальше. Каким именно будет это тело? То есть, каким именно будет это тело? Если мы вспомним, ну, например, Оригена, то он вообще высказывает мысль, что это тело... Здесь вот в чем проблема, что ведь люди болеют, там, люди старятся. Вот воскреснет ли человек в каком возрасте? В молодом или в старом? Или он воскреснет его тело вот как такой вот идеальный архетип? И вот рассматривая вот эту позицию, что тело воскреснет как идеальный архетип, Ориген приходит, например, к такой мысли, что тело должно воскреснуть как шар. То есть как форма наиболее совершенная, из которой устранено все земное, ничего земного там не нужно. Не нужно ни есть, ни пить, ничего. Но по поводу вот такого немного радикального заявления, теологи возмутились. Там, христианские были большие там споры, и в результате на Вселенском соборе было принято, что там тем же, кто считает, что тело воскреснет как шар, тому анафема. То есть оно не воскреснет как шар, оно воскреснет вот как земное тело со всеми делами, со всеми органами, со всеми все. И тут начинается история. Тут начинаются споры, начинаются рассуждения, начинается все. То есть споры какого рода? Ну, например, опираясь на слова Священного Писания, что ни один волос не упадет, не пропадет, есть такое. Вот говорят, ну хорошо, а как же вот волосы, которые мы отстригли? Вот мы отстригли волосы. Куда они денутся? И что ж это будет целая копна волос, которые за всю жизнь выросли, ногти. Потом тело могли там съесть каннибалы, и оно могло войти вплоть другого существа. То есть, значит, вот тогда то, что съедено, оно в ком будет восстановлено? В том, кто изначально был, или в том, кто, значит, вот потом? Вот блаженный Августин очень подробно рассуждает над всеми этими делами. Ну, кроме того, младенцы, вот, которые ничего не достигли еще, у них еще ничего не проявилось, но они умерли. Душа у них уже есть, потому что по христианской традиции душа вдыхается Богом в момент рождения. Значит, душа у них уже есть, что она воскрекнет таким слепым, неговорящим младенцем. Ну, там, одни говорят, что нет, вот она воскреснет, когда вот потенции все заложены, хотя они не проявились в жизни, но они проявятся потом. То есть она воскреснет в некотором идеальном виде, в некотором идеальном виде. Плюс вопрос лишних органов. Ну, скажем, есть. Надо или не надо будет этому телу есть. По Библии, когда Адам еще до грехопадения, там ему было сказано, что вот от всех плодов ешьте, а от древа познания не ешьте. То есть он мог есть. Мог есть. Но это как бы не нужно больше есть, раз тело по воскресении получает бессмертие. Да? Значит, просто я хочу остановиться как, что еще один момент подчеркнуть, что Ну, как бы христианские теологи соглашаются, что все, что создано, все, что имеет начало, имеет конец. Безусловно. То есть с этим никто не спорит, и Иоанн Дамаскин все это подчеркивает. Но вместе с тем, а как же душа тогда? Душа же тоже создана, равно как и рай, и ад, и все остальное, все творение. Раз оно имеет начало, должно иметь конец. На это отвечается, что нет. То есть душа действительно создана, но по благодати она получает бессмертие. И также оно воссоединится с телом, которое хотя было и тварным, но станет бессмертным. То есть это будет это же самое тело, за единственным исключением. Оно будет бессмертно. Бессмертному телу не нужно есть. Как быть с этим? Теологи говорят, что значит, человек вот в этом новом теле, он сможет есть. Но сможет и будет есть не по необходимости, а по желанию. Ну, вот он захотел есть и будет есть. Но это ему не является необходимостью, он может не есть. Также они говорят, как ангелы, которые являются людям для того, с какой-то миссией. Они тоже могут есть вместе с людьми, просто чтобы, когда они являются в каком-то образе, этот образ – это не их настоящий образ, а это образ, в котором они являются, для того, чтобы был какой-то возможен контакт между людьми, между ангелом и человеком. И также они могут и есть, чтобы ну, показаться ближе к человеку, схожим на него, и чтобы он смог осуществить свою миссию. Также они смогут есть. Потом более тонкий вопрос, там вопрос взаимоотношения полов. Были очень серьезные теологи, которые говорили, что никаких полов не будет, и женщин не будет, они родятся мужчинами. Но были и теологи, которые говорят, что нет, вот пола будут, и там женщина и мужчина родятся, возродятся, вернее, восстанут в том виде, в котором они были, только, скажем, женские органы не будут привлекать и провоцировать внимание созерцателя, вот как там говорится. Не будут провоцировать созерцателя, то есть они будут просто для красоты, для вот такой гармонии и красоты, но они будут использоваться. Там деторождение, там ничего такого не будет. То есть как в исламе обстоит, вот с воскресеньем, какое тело воскреснет, там, ну, как быть чисто земными органами? Может ли душа существовать отдельно от тела, или она существует только всегда вместе с телом? Как обстоит дело в исламе, что они говорят, и главное, что если я говорил про христианство, я опирался не на какие-то вот там священные источники, а именно на полемику богословов и философов. И на что опирается ислам? Прямо на Коран или тоже на суждения и мнения и философствования богословов и теологов?
Бисмиллахи ар-рахмани ар-рахим. Ну, я бы хотел отметить, что то, что ты вот рассказал о христианской точке зрения на воскресение, оно ведь относится к раннему периоду христианства, когда вот шли там полемики, когда да, были ранние
когда строилось догматическое богословие.
А потом ведь были серьезные изменения. Например, вот в более позднем христианстве там нет такой идеи, что душа как бы вот уходит в какое-то вот там забвение, небытие и так далее, пока тело спит в могиле до воскресения. А вот с точки зрения современного христианства там есть мытарство. То есть душа попадает в ну, то, что католики называют лимбо или чистилище.
У католиков,
там,
да.
Да, начинается мытарство. Вот. И потом довольно странная идея, которая лично мне кажется очень такой непонятной, это то, что когда вот прогремит труба архангела к воскресению, то эта душа, значит, должна поспешить к тому телу, которое где-то вот лежит.
Ну, в православии, по-моему, так это подробно не расписывается, а просто говорится, что до воскресения душа находится в местах тайных, насколько я знаю.
Ну, да, то есть она приходит...
Там мытарство, не мытарство.
Она приходит к телу, да, то есть она должна там...
То есть она остается.
Она должна, так сказать, куда-то вот... Откуда-то она должна вернуться к телу,
откуда-то вернуться,
получается.
Но дело в том, что для нее времени нет. Для души, то есть для нее момент смерти.
Времени нет только тогда, когда есть настоящая смерть, а если у нее есть мытарство это некая перипетия.
Мытарство это чисто временной аспект, да.
Да, это временной аспект. То есть получается, что время для нее
нет,
есть.
Нет, ну мытарство они, я не знаю.
Может быть, другое,
но это православное есть мытарство или нет?
Есть обязательно.
Ну, есть. Есть, значит,
потому что то ранее, что ты описывал, во-первых, На тему бессмертия души, это достаточно поздняя тема в христианстве, это уже...
Там, отдельно что, от тела ты имеешь в виду или вообще?
Ну, тема бессмертия, что вот душа бессмертна. Вот, то есть до XIV века высшее духовенство, теологи, они исключали автоматическое бессмертие души, а только вот реально воскресение. А народ верил в это бессмертие.
После то есть 14... души до суда ты имеешь в виду?
До суда, да.
До суда. Ну, да. Не знаю. Вот.
Народ верил в бессмертие, это вера в бессмертие, согласно Мирче, нет, не Мирче, а да, оборону Юлиуса Эволя, она перешла в христианский мир из деградировавших элевсинских мистерий, которые
ну,
там
это мы понимаем,
давали там иллюзию да. приобретенного бессмертия всем тем массам, которые их проходили уже, когда они стали профаническими фактически, да? Вот. Но здесь вопрос о понимании души стоит, так сказать, ребром. Вот, во-первых, скажем о том, как авраамизм в чистом виде это понимает, как это выразилось еще на раннем этапе, на библейском уровне. Вот, по-моему, это не то Соломон, не то Экклезиаст говорит такую фразу, которая, в общем, здесь является ну, инструктивной. «Живые знают, что они умрут, а мертвые не знают, что они мертвы». Это очень такая ключевая фраза информативная, потому что она указывает на состояние мертвых, которые являются в данном случае объектами, подобно тому, как камень не знает, что он камень. Mm-hmm. То есть мертвый – это тот, кто ушел в некое глубокое состояние отсутствия до тех пор, пока труба архангела не поднимет его из могилы. Почему, собственно говоря, мы не говорим о том, что душа где-то пребывает и так далее, потому что мы исключаем субстанциональность души. Есть оболочки, есть вот тело, есть психические оболочки. А их там много, как луковица. Они служат функциональности индивидуального организма. Но они все тленны. Распадается тело, распадаются психические оболочки одна за другой, вплоть до самых тонких. То, что составляет подлинное «я», актуальное здесь присутствующее «я» человека, это искра Духа Всевышнего, Духа Божьего, Рухулла, которая существует у людей, кроме пророков, у которых она есть реально, у людей она есть виртуально. И когда их поднимают на суд, то суд будет определять, вот какое, в каких отношениях с этой потенцией обрести эту искру Духа Божьего, человек находился в своей биографии, в своей истории. То есть он боролся против Духа Божьего в себе, против потенции Духа Божьему стать реальным. Или он содействовал этому и делал все, чтобы эта искра Рухулла, она приобрела самостоятельную реальность в дальней жизни. То есть не в ближней, а в дальней. Что он делал в ближней жизни, чтобы она была независимой в дальней жизни. Но когда человек умирает здесь и теперь, вот, для него действительно нет времени, для него, так сказать, наступает полное отсутствие. Вот эта потенция, которая в нем была при жизни, она уходит в абсолютную невозможность, в черную как бы дыру абсолютной невозможности. Когда он пробуждается на трубу архангела, то, согласно Корану, поднявшиеся из земли, они говорят, мы провели в могилах день или часть дня. То есть у них такое ощущение, что они вот проснулись только что, вот они только что заснули, проснулись, вот, хотя бы они там провели тысячи лет
то есть, в могиле. Буду надо перебивать, чтобы уяснить себя лучше.
Да.
Значит, то есть вот как мы шагнули из бездны времен в этот мир, да,
да.
перешагнув через бесконечность или там через очень длительные времена, не заметив этого. также потом и шагают к страшному суду прямо в момент смерти, то есть перешагивая через другую бездну времен. То есть для умершего нет этих времен. Так?
Да, для умершего нет этих времен, потому что нет самого умершего. Как для камня, ну,
просто нет
времени.
Его нет, да.
Более того, для камня есть в большей степени время, хотя бы, так сказать, извращенным таким вот образом, потому что камень стареет. В нем идет какой-то процесс. А в точке отсутствия, которая становится тождественной невозможному, неописуемому, из которого эта точка пришла сюда, там никакого процесса не идет. Его просто нет, и все. Он за барзак. Он, значит, находится по ту сторону барзак. А барзак – это преграда. Это преграда, за которой нет никаких возможностей представить, рассудить и так далее. Он, так сказать, этот человек отрезан. Но барзак просто фактически означает, что его нет. Да? До воскресения. До воскресения. Вот. Собственно говоря, такая же позиция, она была и в раннем иудаизме. Почему, скажем так, иудеев с точки зрения христиан часто обвиняют в неверии в бессмертие души и в атеизме? Не в атеизме, а в таком, в материализме. Потому что именно вот принимают их точку зрения на отсутствие реального существования за гробом, а это как раз авраамическая позиция, ее принимают за вот такой вот как бы материализм и...
Значит, то есть со смертью, скепсис. В момент смерти ничего нет? Ну, от умершего покойника?
Нет, идет разложение.
Ну, там то есть разложение.
Человек же не сразу умирает. Человек умирает не сразу. Человек, когда, так сказать, в нем происходит разрыв с нитью жизни, вот, в нем есть оболочки, которые живут.
Ну,
они живут наведенной жизнью. Они разматываются, это как вот в пустом кинотеатре пленка показывает фильм, а там некому смотреть. Смотрит всегда там некто. Кого бы лучше, так сказать, рядом с собой
не иметь. А как же тогда... Вот, ну, как назвать, скажем, воспринимающее и чувствующее начало, или вот такое «я» метафизическое, не связанное с оболочкой.
Метафизическое «я» – это как раз вот та точка оппозиции, которая сливается со своим происхождением, с вот той черной дырой.
Но она как была, так и есть, и остается.
Нет, вот смотри, допустим, мы показываем зеркальцем блик, да, солнечный зайчик на стене. Да. Потом ты убираешь зеркальце, этот блик исчезает. То есть, куда он девается? Просто свет перестает проявляться на стене там. За счет этого зеркальца.
Но он остается там, где был.
Он остается там, где был, его не видно, он как бы неописуем. Он существует в непроявленном состоянии. То есть, ты видишь, но ты же не свет видишь, ты видишь предметы. А вот зеркальцем ты показал сам свет. Если ты убрал зеркальце, то этот свет, он больше не виден. Он вернулся в ту бездну неописуемого, да, он, так сказать, он уже больше не проявляется. А потом ты можешь опять достать это, и опять будет, значит, чудо воскресения заключается в том, что в реальном мире ничто не повторяется. Нельзя повторить, потому что в числовом ряду нет сбоя, как бы, цифры, которая повторяется там 567, а потом снова 567. Этого не может быть, всегда будет 568. А в данном случае происходит восстановление, воскресение именно того метафизического «я», непостижимого, противоположного всему.
Облеченного в индивидуальность.
Облеченного в индивидуальность. Именно оно в своей актуальности Ивана Петровича будет воскрешено, то есть это, как вот, допустим, вопрос, ты показываешь блик, потом скрыл зеркальце, потом опять показал, это другой блик?
Другой.
Другой блик. А здесь чудо состоит в том, что это тот же самый блик, причем он возвращен для уже самостоятельного, независимого от этого карманного зеркальца бытия. То есть он будет сам реальностью и источником
света. Он будет
света.
Носителем этого света.
Он эмансипируется от зеркальца, вот в чем дело.
Понятно.
В дальней жизни он эмансипируется от этого зеркальца. Но, так сказать, вот самой смертью, да, он находится в Барзаке, то есть его нет. Но прежде чем он дойдет до этого, есть процесс разматывания этих оболочек, это как вот распиленный.
Ну, это, да. Это понятно. Это
и там просто. Идет, да, очень неприятный процесс. Вот ты знаешь, что в бессознании, то есть когда нет чувствующего центра, удивительным образом остаются муки. Я лично
свидетель. А кто мучается?
А вот кто мучается, это большой вопрос. Это очень интересный вопрос, потому что я видел, как человек, который находится в коме, болеющий раком, кричит от боли, находясь в абсолютном бессознании, причем таком бессознании, которое нельзя добиться даже наркотиками, потому что глубокая кома. Это глубокая кома, но он вопит от боли. И я видел, как над ним читали Коран, и он перестал кричать, и над ним ну, такая блаженная улыбка у него появлялась. То есть он впадал в эйфорию. При этом он не приходил в сознание ни на секунду, ни в одном, ни в другом состоянии. То есть есть некое тело, которое может быть мучимо.
И испытывать ну, видимо, здесь в данном случае все-таки связь между телом и вот этим метафизическим «я», так сказать, не прервалась. Все-таки она как-то осталась, и муки тела переходят.
Дело в том, что у человека есть 7 уровней манифестации. Это, значит, вот само тело, вот это вот физическое, вот, которое тоже будет воскрешено, то есть все планы будут воскрешены. Само тело, которое мы можем там пожать руку, похлопать по спине. Потом есть тонкое тело.
Астральное тело. То есть там вроде анима вегетабилис, да?
Это дальше, после тонкого тела. Есть тонкое тело, которое тоже вполне, так сказать, оно конкретно субстанционально, но оно не имеет вот этого вот вещественного грубого характера.
То есть, как иногда говорят, вот человек может быть без ноги, а тонкое тело не может быть без ноги.
Там а тонкое тело, да, оно как бы ходит нормально. Нормально. Вот там эта нога, она может болеть.
Болеть может.
Болеть, что интересно. Да. Вот. Дальше, кстати говоря, интересное, там, ну, медики объясняют, что там рефлексы, да, там, да. Нервы, память, там все. Да. Это полная чушь. На самом деле это вот именно тонкое тело, и вот болезнь, боль в отсутствующем органе – это прямое свидетельство наличия тонкого тела. Угу. Дальше идет вот то что называется…
То есть тонкое тело, оно как бы лишено вот болезни, изъянов всего уже, правильно?
Нет, оно ну, не может быть. Нет,
оно страдает
может,
тоже.
Оно не может быть.
Оно не может расчленено.
При, да, оно не может быть да. расчленено, но оно, конечно, тоже исчезает и гибнет. Да. Вот. Это, собственно говоря, ну, можно сказать, что это двойник.
Двойник.
Двойник. Двойник смертен. Но вот язычники, которые делают памятники. Вот, они способствуют его продлению, потому что двойник может облекать памятник, входить в памятник. Если это, так сказать, памятник, который точно сделан, да даже и стелла или что-нибудь такое. Вот почему, собственно, греки, римляне, они делали надмогильные памятники.
Но они там не хоронили никого.
Они не хоронили, но они делали памятники, да. чтобы как говорят египтяне, ну, да, двойник да. входил Понятно. Туда. А египтяне делали мумию. Чтобы тонкое тело жило, да? Но это именно поэтому ислам против памятников, потому что памятник является опорой для этого тонкого тела.
Которое чем быстрее разложится, тем лучше.
Которое чем быстрее разложится, тем лучше. Дальше после тонкого тела идет вот эта вот самая вегетативная душа. То есть растительная душа, да, которая... заведуют там так называемыми вегетативными бессознательными ну, процессами.
Просто телом заведуют.
Перистальтикой кишечника, ну, там, там, нервными тиками, помаргиванием и так далее.
Размножением клеток и прочее.
Дальше идет низшая анимальная душа, так сказать. Анима. Да, она заведует, да. Она заведует низшими инстинктами. Вот. Дальше идет так называемая высокая или тонкая животная душа, да, которая уже отвечает за ориентацию в конкретной среде. Дальше идет...
Сейчас, секунду. А вот когда мы вот доходим до анималис, да?
Да.
То сейчас мы описываем конструкцию тела, да, ну, в полном объеме.
Оболочки.
Оболочки в полном, да, объеме. Анима анималис, она чувствующая или нет?
Нет, а она, конечно, чувствующая.
Чувствующая. Да, и созерцающая. Чувствует. Ну, как наблюдающая.
Но она не созерцающая, она не рефлексирующая.
Да, не рефлексирующая, но воспринимающая.
Но, например, у собаки нет души. То есть, но ты ее ударишь хлыстом, она завизжит.
Да, да, она страдает.
Она страдает. Вот. Это вот немножко объясняет, что испытывает труп первые дни, пока он еще не разложился. 40 дней, не это самое. 40 дней в могиле.
То есть это испытывает именно душа анимальная.
Да, это высокая анимальная душа, к тому же после анимальной души, это пятый уровень, высокая анимальная душа, есть еще так называемая интуитивная душа, которая является... Ну,
а рациональной нет?
Иррациональной, это уже седьмая.
Нет, а рациональной нет души в исламе?
Как?
Ну, рациональной, анима рационалис.
Но это вот она седьмая уже. Она сначала седьмая, есть интуитивная, а потом рациональная.
Сначала интуитивное, потом
рациональное. Да, ну некоторые считают наоборот, сначала рациональное, потом интуитивное. Это спорный вопрос, но они есть, но они тоже разлагающиеся. Это тоже тварные разлагающиеся, так сказать, оболочки. Они не имеют отношения к метафизическому «я», которое всегда связано не с длительностью, а здесь и теперь комплексом. То есть это, можно сказать, такой вот актуальный экзистенциал.
Ну, христианские богословы иногда вводили анима селестис, душа божественная.
Но я не уверен, что они имели в виду именно вот это. А может быть, они имели в виду седьмую сверхчувственную.
Может быть.
Или как называется, не сверхчувственную,
интуитивную. Могли иметь.
Вот. Так вот, вот интуитивная и рациональная. А души – это, ну, как бы, так сказать, вот то, что запечатлевает наши деяния, поступки и так далее, но это вот как бы документальная часть такая.
Понятно.
У нее нет свидетеля. Свидетеля у нее нет. Но когда она начинает разлагаться, то она испытывает, конечно же, муки. Mm-hmm. И там есть свидетели. Не она сама, не душа. Свидетели, другие есть, да, и они могут давать там как бы дополнительные муки. Или, например, какое-то, может быть, смягчение. Да. Вот. Но на 40-й день, как известно в танатологии, в институте танатологии, который был создан в СССР, с очень высокой такой интересной аппаратурой, очень такого тонкого характера, было, значит, там измеряли как бы слабые токи в трупе. Вот, и есть на третий день там всплеск, да, вот этого
жизни такой.
Ну, вот как тут пишет там этот
осциллограф.
Осциллограф. Там есть всплеск на третий день, на девятый, потом такое вот длительное молчание, и на 40-й день очень мощный всплеск. На 40-й день. После этого начинается тишина.
Ровно.
Уже все ровно, и уже, так сказать. Абсолютно с концом.
Но тут все равно вопрос, вот кто это чувствует, а кто мучается. То ли...
Ну, собака опять. Физи... Вот кто мучается,
но
когда собака?
Если считать, что у нее нет души, то тогда большой вопрос, кто мучается.
Нет, ну, у нее так, боль переживается телом, потому что травма тела... Да,
что-то должно быть такое, что переживает и чувствует.
Нет, она не является свидетелем, она не свидетельствует.
А нет, она не свидетельствует, она чувствует.
Да, она чувствует.
Да.
А это совсем другое. Свидетельствовать и чувствовать – это разные вещи.
Совершенно верно. Я говорю сейчас только о чувствовании.
Вот, чувствование – это чувствует анимальная, вегетативная душа. Потому что…
Скажем, ногти на трупе растут.
Ну, смотри…
То есть жизнь продолжается, вегетативная.
Дело в том, что откуда боль? Объясняю элементарно, и это исламская точка зрения. Откуда боль? Например, если ты берешь камень и раскалываешь его, камню не больно. Почему ему не больно? Ты можешь сказать, откуда это известно, что не больно?
Могу.
По очень простой причине. Камень не соберется назад. То есть, ты вот так вот его сложишь, расколов, он не зарастет назад.
Не зарастет.
А животный организм, если ты по нему дал хлыстом, то ты там что-то нарушил, ну, типа расколол. То есть какие-то вот клетки будут нарушены и так далее. А они зарастут назад. То есть этот животный организм будет восстанавливаться, он восстановится.
То есть сучок прирастет к дереву, может прирасти.
Ну, может. Сучок может прирасти, у собаки заживет шкура.
Да, понятно.
Да? Вот именно восстанавливаемость относительно ее архетипа, вот зазор, то есть нарушение и восстановление, вот в этом зазоре помещается переживание боли. Поэтому восстанавливаемый артефакт или там, ну, скажем, там, не знаю.
Ну, понятно. Ну, мне кажется, что критерии...
Экзистенциал, скажем.
Да.
Есть, он восстанавливаемый экзистенциал переживает боль. Эта боль как раз она является вот зазором между нарушенным и восстановленным. Камень, который ты раскалываешь, да, или там бревно, там, оно уже не срастется.
Скоро. Понятно, понятно.
Вот. То есть, оно не чувствует.
Ну так, боль. На первый взгляд, все равно представляется, что вот факт заживания, факт вот расчленения чего-то. Это скорее критерий наличия боли, свидетельство наличия боли. Но оно не указывает на того, кто ее переживает. Ну, мы, наверное, оставим этот вопрос, потому что он бесконечный. Давай двинемся дальше.
Переживает животное или переживает труп, а свидетельствующего ни в животном, ни в трупе.
Свидетельствующего мы оставили, это правильно. Свидетельств нет, тут вопросов никаких.
Ты можешь, интересно, что ты можешь... как свидетель дистанцироваться от боли за счет того, что у тебя есть рухула, вот точка этой метафизической души, да, ты можешь впасть в состояние, при котором ты с любопытством видишь, как над твоим телом изощряются палачи, и зная, что ты испытываешь звериную боль,
ее не чувствуешь.
Но ты ее при этом...
Это может.
Ты при этом не свидетельствуешь.
Ну, тут далеко ходить не надо к палачам. Тут также и при операции там под наркозом происходит. Иногда человек видит, как ему делают операцию.
Тут немножко другое. Тут как бы оглушение...
Да, оглушение, но он может видеть тело и врачей. Такие случаи часто в медицинской практике.
Ну ладно, мы не будем углубляться.
Да,
короче говоря, восстанавливаемость тканей есть как бы субстрат переживания боли.
Ну, ладно,
невосстанавливаемость есть уже как бы отсутствие боли.
Ну, не, это непонятно, но мы пропустим этот момент и двинемся дальше. То есть вот просто хорошо, вот все это на 40-й день, вот, тело в целом, да, нету.
Все, ну, рвется.
Потом происходит чудо воскресения. Происходит чудо воскресения.
Значит, человек воскресает в своем 30-летнем возрасте, лишенном уродства, искажений, там, сколиоза, горба.
А знаки судьбы, там, линии, родинки?
Все, что вот, с чем он родился, это да. А вот там всякие искажения, связанные с неправильным обменом веществ, там, вот все такое, все это пропадает.
Все это пропадает.
Да. Но это именно его тело. Это его подлинное тело, созданное заново, потому что он исчез или там сгорел там, и так далее. Оно создано заново, но это именно то же тело. Это тот исключительный чудо повтора, который завершает числовой ряд.
Ну, то есть, вот такой вопрос,
то есть,
как, например, скажем,
вот,
поскольку это же тело, состоящее из этих же клеток, из этой же так, материи, как сейчас они говорят, да, то он не стоит, потому что сама материя, как субстанция умозрительная, создается заново, это же.
Да? Да, да.
То есть, поэтому она может и одному, и другому, так я понимаю, быть создана. То есть,
да, вообще не стоит.
Не стоит.
Кстати говоря, интересный вопрос о том, что то, что имеет начало, должно иметь конец, вот числовой ряд. Он конца не имеет, а начало имеет. Там 1, 2, 3 и поехали. Но здесь есть такая вот очень интересная вещь. А ведь числовой ряд можно считать из дали-дальней, из той бесконечности, которая идет к единице. Ну, как, например, отрицательный числовой ряд. Вот. И он кончается в единице. Чудо в том, что числовой ряд кончается, но кончается он в единице. То есть при обратном счете. А начало его в отсутствии, в бесконечности. Ну, в кавычках бесконечности. Это, конечно, не бесконечность, неопределенность. Вот. И когда числовой ряд переворачивается, то происходит остановка всего. Да. воскресенье.
Ну, с часовым рядом дело сложное. Я тут попутно вспоминаю, как этот Сократ говорил, что, мол, дескать, я раньше понимал, что такое число. Мне было все понятно, что, ну как, вот есть единица. А теперь, говорит, ничего не понимаю. Раньше я думал, что вот есть единица, а потом вот прибавлением еще одна единица, то есть добавлением, происходит двоица и так далее, и так далее. То есть добавление создает числа. А теперь, говорит, не знаю, потому что если единое там разрезать пополам, то тоже получится двоица. Она возникнет ниоткуда, благодаря разделению, а не благодаря прибавлению. То есть поэтому я, говорит, не знаю, то ли из добавления, то ли, наоборот, из разделения возникает двоица числовая такая.
Но ну, здесь уже логический сбой у Сократа, потому что если это подлинно единое, то оно неделимо.
Ну, он не совсем единое имел в виду. Он просто числа имел в виду. Ну, не делал там. Ну ладно, это мы отклоняемся. Хорошо. Дальше. Ну, эти тела, нужно ли им есть? Будут ли полы? Как там будет обстоять дело?
С точки зрения ислама, они нет, они свободны от необходимости. Так но, же, конечно, так. они едят для наслаждения, потому но что есть плоды, есть. Но они могут не есть, да. И существует секс, существуют полы. Вот, опять-таки это...
Но нет деторождения, да?
Деторождения, естественно.
Но а не нет. Будет ли от этого женщина ущербная, потому что женщине...
Она не будет ущербной, потому что там полностью меняется... Ведь ущербность бывает тогда, когда... Твоя метафизическая душа, то есть вот то, что делает тебя здесь присутствующим субъектом, это всего лишь блик на стене, наведенный зеркальцем, солнечный зайчик. Если этот блик превращается в самостоятельную реальность, которая не увядает, не исчезает и не истребима, то есть она обретает силу самостоятельного утверждения, то нет ничего, что могло бы это дополнить. Женщине нужно деторождение для того, чтобы дополнить ее эфемерное существование здесь.
Ну,
вот, и...
Ну, то есть, понятно.
Да, но и здесь вот многие задаются вопросом, вот эти плоды, этот секс, это метафора или это натуральная вещь?
Думаю, что это одно и то же будет. Что
это выходит за пределы и метафоры, и натурального. Потому что, с одной стороны, ну, допустим, вот наша тень, которую мы отбрасываем, это метафора или натуральная? То есть, какая связь между мной и моей тенью? Очень интересный вопрос, потому что, если, допустим, взять тот образ, который часто используется, что все, что мы переживаем здесь, там, секс, удовольствие от еды и так далее, это тень того, что будет там. То ведь между моей тенью и мною, как реальным существом, гигантская пропасть. Можно сказать, что тень – это вообще ничего. Вот. Что такое тень? Да, это просто... То, что я заграждаю свет, это нехватка света на неком месте, да, где вот я там стою. Вот. И, конечно, дистанция колоссальная. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот даже здесь все, что мы делаем, это на самом деле не просто натуральные такие вот действия. Там, взял кусок хлеба и там сжевал. Но... Не случайно у христиан существует Евхаристия, да? То есть они едят хлеб как плоть Христову, потому что есть – это не просто есть. Пить – это не просто пить. Секс – это не просто секс. То есть это вступание в какую-то связь с фундаментальными энергиями, имеющими нематериальный смысл.
Ну, понятно.
Вот. И, собственно говоря, по всей видимости, речь идет о том, что в дальней жизни эти энергии обнажаются. То есть это не транспозиция и перенос, как вот, допустим, там обычный человек, он там не подозревает, что когда он спит с женой, он совершает какое-то вот сакральное действие. Он просто испытывает какое-то раздражение нервов, какую-то, так сказать, какую-то биологическую приятность. Но там то, что он вступает в связь с какими-то первичными, первозданными энергиями, оно будет просто, ну, как наружу.
Понятно. Ну, дело в том, что тут не надо рассуждать вообще о том, как будет там, потому что это все равно мы не представим, и не нужно, я думаю, что вот что символично, а что вот, не символично, не что символично, метафорично, что не символично.
Не символично и не метафорично.
Не метафорично, это очень понятно.
Но это перекрывает буквализм, то есть это и не буквально.
Ну, просто бывает такая история, когда метафора или символ сливается с данностью.
Ну да.
Вот я просто могу пример привести.
Приведи.
Я по себе, ну, свой, лично, из личной жизни. Вот я помню, вот как-то поднимался в горах вверх, и там разные мысли всякие много, и вот эта дорога вверх, она представилась мне как путь, который вот символизирует как бы все пути, вообще все пути. Но вот эти все пути являлись вот именно этим путем. То есть там он же, те же все пути, они и этот же путь. То есть символ и реальность не отличаются друг от друга. Так бывает даже вот, ну, в этой жизни, не говоря уже о той, где там вряд ли должны быть метафоры, потому что там не надо будет ничего метафоризировать
там нет
и символизировать.
Переноса, да,
там не нужно это.
То, что символизируемо, оно представлено.
Да, оно уже
вот,
оно вот
здесь,
оно.
Да.
Совершенно верно. Да.
Но и когда ты вышел в конце этого подъема,
ну, как-то мне
наверх,
вот это...
ты оказался...
Ну, там оказалось другое, но просто сама вот эта идея слияния с символом, символа, даже не идея, а такое, скорее, ощущение, слияние символа с данностью, она как-то меня сильно на меня воздействовала и так долго до сих пор остается. Ну, остается непонятно, увидим, но остается.
Да, некая тень посвящения такого рода опыта помогает понять вот некоторые вещи.
Там можно интерпретировать, но я не стараюсь интерпретировать.
Хорошо.
Ну,